Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать часть доклада, прочитанного в храме святителя Митрофана Воронежского историком и археологом, руководителем Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, ответственным редактором многотомного ленинградского мартиролога Анатолием Яковлевичем Разумовым.
Я нашел в архиве ленинградского ФСБ более ранние расстрелы на Секирной горе, причем не политических заключенных, 2 или 3 акта о приведении приговора в исполнение, начало 30-х годов. Там отмечено, в каком направлении от изолятора расстрелянные закопаны такие-то. Дело в том, что на самом деле и более уже 18-го года я знаю предписание, 19-го года расстрел, у Петропавловки в Питере идут исследования, а места не отмечались. Это редкий случай, когда отмечаются. Но иногда вдруг бывает, вот здесь было. Ну, во-первых, мы знали направление примерно поиска. Во-вторых, отец Матфей, настоятель скита, он такой, все там знает, каждую ямину, все наблюдательный, природу знает, все, и он нам тоже подсказывал, и куда нас направлял туда, и это тоже было учтено. И мы стали копать западины, и так нашлось кладбище расстрельных. Но там могилы по несколько человек, там десяток, больше и так далее, и довольно много ям, разновременные расстрелы. А вот большую эту яму мы пока не нашли. Какие это расстрелы? Поскольку вот те акты, которые я нашел расстрелянных, были не на политических, там же в Цалаках все содержались, а если не по политическим статьям, вы понимаете, дело находится в МВД, если вообще его не сожгли, оно не уничтожено, там другой срок хранения. И мне не удалось установить ни одну судьбу вот тех, кто вот там вот расстрелян по этому делу был, понимаете, поэтому ничего, может быть, готовившийся побег. Может быть, еще что-то и так далее. Но суда, как вы понимаете, великого никакого не было. Они тоже расстреляны зазря. Что это были за люди? Каким образом все было? Ну, отец Матфей мне сказал, нет, Ишанатович, вы всех их дайте, мы поминать будем. Вот эти по спискам. До 30, насколько я помню, в один список и несколько еще человек другой. Вот несколько вот таких предписаний расстрел. Но я могу сказать вот что. По моим представлениям, в любом случае, гигантских расстрелов не было там вообще. Это очень неудобно было по местности и по всем делам. Даже знаменитое кремлевское дело о побеге, там часть была помилованных, часть расстреляны, но они как будто бы расстреляны не на Секирной горе, а там. Да. Ну, хотя и к этому есть теперь сомнения, кто-то и в это не верит. Я по этому поводу ничего не могу сказать. Я могу высказать свои соображения, но я и в поисках принимал участие, в расстреле 200 человек соловецких вот этого этапа. У нас есть описание, что их вели по дороге к маяку. Они расстреляны по дороге к маяку на Секирной горе. Но какое место могли назвать после протяженности каких-то лет и лукавя немножко перед следствием чекисты, которых допытывались, мы не знаем. Поэтому либо это Куликово болото, командировка, не доходя, либо это... Я все равно склоняюсь, что к Секирной горе. Почему? Есть воспоминания Юрия Черкова, блестящие, изумительные. Раз вы спрашиваете о Соловках, эта книга для меня как документальный листочек. Вот тоже второй феномен, как Крейцер. Он же помнил, он путается иногда в фамилиях, кого в каком этапе он видел вели, это естественно. Но он великолепно помнит даты. Черков сидит в изоляторе на Секирной горе. Понимаете, что фантастически происходит? И он описывает, кто сидит с ним в изоляторе. И там двое из тех, кого он вспоминает, они из этого расстрельного этапа списка, который вот расстреляли 200 человек. Но дальше происходит что? Он говорит, ну, я могу чуть-чуть спутать, по-моему, он говорит так, 16 февраля 1938 года нас вдруг собрали, значительную часть сидевших в изоляторе, и увели в Филимоново. На следующий день был расстрел. И поэтому у меня рабочая гипотеза абсолютно для меня убедительная. На Секирной горе в изоляторе бывшем сосредоточили тех, кто являлся ядром будущего лимита для расстрела, в том числе и Черкова. Кто-то попал в окончательный список, кто-то нет. Это же всегда была шахматная игра. Просовывали своих оперуполномоченные с Муксалмы. Столько-то человек вот я дал, передал для плана этот, столько-то, этот, столько-то. А Черкову только что 18 исполнилось, вот осенью 37-го. И в тот момент, когда его туда совали, а 18-летних, по Ленинграду, по крайней мере, вообще не расстреливали, нельзя было. Вот тех, кого приговаривала тройка, экспертизу устанавливали перед расстрелом. Если экспертиза устанавливала, что есть 18 лет, расстреливали. Если нет, держали где-то, потом достреливали. Я думаю для себя, что Чирков уцелел поэтому, иначе был бы расстрелян. И вот он сохранил нам эти воспоминания. Значит, держали в изоляторе, произошло, видимо, вот что. Это аналог того, как в Ленинграде происходит. Не надо там держать, где расстреливают всех, это приводит к сумятице. Приняли решение расстрелять, все. Одних оттуда лишних увели, а других, кого сунули, привели туда и расстреляли. Это средоточие. Вот двое, которых он упоминает, они именно там сидели. Значит, либо в бане, в помещении бани, которая тоже дорога, подъем на Секирную гору, их могли содержать, вот где они перед расстрелом, да, и оттуда водить. Там, по воспоминаниям, содержали в бывшем лагерном помещении, от которого отводили и стреляли там, ну, там они полночи стреляли, по одному водили, стреляли там, получается, по 2 минуты на человека, по-моему, если не ошибаюсь. Тоже я это все подсчитывал. Либо вот в помещении этой бани, либо в самом изоляторе держали, но где-то под горой или рядом, потому что это совпадает с другими свидетельствами, что рыли в декабре еще, готовили траншеи под Секирной горой. Это сообщали исаковские заключенные, сохранилось. Но все мы знаем, и мы по этим болотам с бурами, с какими-то наблюдениями обходили, что могли. На сегодняшний день не нашли. Я сдался. Я сдался вот почему. Понимаете, для того, чтобы искать следы соловецких этапов, я уцепился, всегда цепляюсь за конкретное имя, я уцепился за отца Павла Флоренского. Я приезжал в его дом, посетил. Я был у обоих внуков, с ними беседовал. Я поехал туда, вот напитанный этим всем. Мы собрали все, что возможно, документы. Все, что на сегодняшний день, все я отдал в публикациям. Все знают. Теперь моя голова больше не срабатывает. Либо кто-то потом еще что-то поймет или найдет. Думаю, что найдем и на Соловках, и под Ладейным полем, или где там, я не знаю, это все. Когда я издавал второй том «Мартиролога», в 1995 году я пришел к Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, потому что мы начали публиковать соловецкие списки расстрельные во втором томе «Мартиролога» в виде документов сначала. Мы не знали место расстрела, еще Содормох не нашли. И мы осторожничали, ясно было, что не Ленинград, где непонятно, никто не знал. И в архиве ФСБ не знали. Ну, тогда не ФСБ, но госбезопасности не знали Ленинградское управление. Пришел в Пушкинский дом, договорился с Дмитрием Сергеевичем. Я его просил написать несколько слов предисловия ко второму тому «Мартиролога». И показал ему, что, ну, почему я так хочу? Не только потому, что он в лагере прошел, но мы соловецкие списки публикуем. Это был первый список. И Дмитрий Сергеевич долго-долго листал, смотрел эти протоколы тройки. Все имена перечитал. Ему хотелось найти знакомое какое-нибудь имя соловчан. Жаль, я ему не догадался, жизнь какая-то была немеренная. Я ему не догадался все принести соловецкие, только те, которые шли во второй том, которому он писал предисловие. Он бы потом нашел своих знакомых, следующих. Он бы нашел там Короленко. Это еще одна чудесная история, вот я ее завершу. Он бы нашел там своего лагерного друга старшего, Короленко, племянника писателя Короленко, юриста, который был расстрелян. А здесь он никого не нашел. Он написал предисловие. Мы его опубликовали во втором томе «Мартиролога». Но когда он все посмотрел, перед тем, как писать предисловие, он говорит: знаете что, Анатолий Ильич, что я вам скажу? Ну что эти списки? Ну что эти документы? Я же помню, как было. Прикажет комендант вот этого, отведут, шлепнут в песок, закопают, а потом спишут, как надо. Это тоже было. Вот его мысли и свидетельства по этому поводу. Но для нас, конечно, на что мы будем опираться? На раскопки, на поиски, на документы. И если есть документ, им придавать значение. Вот вы увидели это предписание Шалыгину. Сколько лет я над ним и мучился, думал, принимать, не принимать его внимание. Но перевесило окончательно, когда я должен был уже подвести все итоги поиском Соловков, я не имею права метаться как-то совсем между мнениями, я принял для себя за основу следующее. Первое. Не могли палачу фиктивный документ придумать, чтобы он куда-то ехал. Ему выдали точно такой, как Матвееву. Второе. Место названо точно у одного ББК. Второму тоже, значит, точно Ладейное поле. Почему? Логика ясна. Ведь когда-то у Сверлак это была вся эта огромная территория. И Сверлак входил в подразделение управления соловецких лагерей. И ББК, Это все было единое лагеря. Для заключенных не было вопросов, что их переводят из одного в лагерь в другой. Но не в одну столицу везут, так в другую, Свердлак. Значит, тоже так далее. Свердлак расформировали летом 1937 года, но центральный пункт, центральное управление оставили прямо за Ленинградским управлением. Это была часть НКВД. Им было удобно к себе привести, без шума расстрелять, и поэтому Поликарпову приказание привести к себе, а их доставили, расстреляйте. Да, и еще одно по этому предписанию Шалыгину, что очевидно стало. Понимаете, уже все я смотрел, я же в руках это держал. И там одно из предписаний с кровавым пятном, не знаю уж чья там кровь, из этапных списков этих соловчан. А предписание Шалыгину свернуто в восьмушку вместе с этими документами было расстрельным. Он возил, видимо, с собой в кармане. Это все документы, связанные с друг другом, и они цельно хранятся. Поэтому сомнений в этом смысле нет. Но найти, наверное, после нас. Я забыл упомянуть о фантастическом случае Лихачева. Работник Соловецкого музея Ольга Бочкарева, человек, вот, наверное, такое только помогает, такой фанатизм нашего исследования, нашей жизни. Она прочитала воспоминания Лихачева, где он говорит: «А мы с Короленкой тайком ходили в лес, когда могли расконвоировать, там у нас был такой заветный камень». Это я хорошо понимаю. У меня в юности был камень, которым я ходил в поле и там думал свои думы. Вот мы нашли такой камень, мы к нему туда ходили, и мы на память там решили выбить «Короленко, Лихачев». Но жаль, надпись не закончили, когда меня освободили, я уехал. Но потом мне лагерники передавали, что она была таки закончена, эта вся надпись и так далее. И вот Ольга Бочкарева читает это все, начинает прочесывать все леса и все мхи. И она нашла этот камень. Он там, на Соловках, есть буклет, посвященный этому камню. Это все, значит, уже опубликовано. Наверное, в интернете тоже есть, да. Но есть же такие чудеса. Но находим же мы, понимаете? Это же невозможно. Нет, оно возможно. И теперь так же фанатично Ольга каждый год мне с фантастически... Она страдает фантомами, но она прекрасный фотограф. Душевный человек, но страдает фантазиями. Но вы смотрите, вот эта ее фантазия оказалась полностью реальностью, я ее не останавливаю. Я теперь точно знаю, вот где, вот посмотри, вот это место, вот в этом эти 200 человек точно расстреляны. И вот это сходится и то, и это, и так далее. Я говорю: Ольга, ну не, ради бога, ну ищи, но я не могу, я уже не знаю, я ничего не могу сказать. Я уехал, я каждый год мечтаю туда приехать снова. Но у меня времени и сил нет. Моя задача все-таки двигать было книгу, тем более ушел из жизни в 2012 году мой лучший помощник Юрий Петрович Гроздев. И мне важно было довести вот сводный указатель имен по большому террору. Теперь уже идут другие хронологические периоды. Мы готовим мартиролог, начиная от 2017 года, в конце концов, по 1953 год. Эти книги будут выходить, но на это уходят все силы.
А можно еще один такой вопрос? Я думаю, он очень важный. Что вы говорите людям, которые сейчас даже в церковной среде пытаются реабилитировать товарища Сталина? Вот сейчас памятник в Ялте поставили этим трем людям, которые загубили очень много людей. Пропустив через себя все эти судьбы, что вы им говорите?
Дело в том, что я же всем одинаково говорю. Я примерно всем одинаково говорю. Во-первых, когда я... Ну и в программе, когда эксперт был «Увековечение памяти репрессий», и в публичных интервью, и беседах с людьми, я, во-первых, отмечаю, что вы посмотрите, что ж такое делается. Со времени смерти главного злодея, я его так именую, прошло 60 лет. А у нас в стране есть еще подлежащие реабилитацию. По регионам России вспоможение составляет 230 рублей в месяц реабилитированным некоторым. И родственникам этих погибших, многим, не выдают до сих пор точные документы, где было бы сказано хотя бы в каком городе у них человек расстрелян или в каком урочище. Нет, остаются без этого. То есть мы этого даже не сделали. То есть у нас были две огромные протяжения времени кампании реабилитации. С 54 по 64 год, потом всему конец, потом с 87 по 97. За эти две кампании и за все другие дела мы не смогли, мы не назвали все имена, мы не нашли могильники расстрелянных, мы не определили, где могилы. На Левашовском мемориальном кладбище, которому открытию 25 лет произошло в прошлом году, мы до сих пор не добились права часовню поставить. вот участок не подходит, вот это не то, вот чиновники, вот общественники. Я диву даюсь. Одни придумывают одно, другие – другое, третьи – третье. Что же я могу сказать об этом деятеле, который вы говорите? Бандит. Причем бандит такого крупного масштаба, конечно. Мне же часто задают подобные, да, вопросы. А вот, ну, представьте, приходят люди, да? Это мнение распространено среди всех. Среди детей расстрелянных тоже. Вот приходят две сестры. Вот рассказываю, долго я им рассказываю об этих документах и примерно о чем вам. И примерно они все слушают. Потом одна говорит из них, одна что-то спросила, а другая все больше молчала. А скажите, Анатолий Ильич, вот сколько вы это все читали, знаете, а может быть, все-таки Сталин не знал об этом? И этого всего тьма. Так, ну так на это ли, что ли, ориентироваться? Перед нами бы по всем документам опубликована тьма документов. Все известно, вся картина страшенная. Ужасное. Но мало того, что вот эти все репрессии, но человек, а как можно считать победителем в войне это чудовище, при котором небывалое количество в истории человечества армии попадает в плен сразу же, окончательно, при котором гибнет столько населения, что мы до сих пор не знаем ни военнослужащих, ни мирных жителей в войне, и он считается великим победителем, его носит, но ходят с портретами с ним. Я говорю, извините, но для меня так. Я-то историк. Значит, сначала перебили вот столько населения. Каких людей? Разве же дело в миллионе или там в 800 тысячах? А каждый из них, сколько он значил? Парализованное все население. Сколько у них у каждого родственников? Сколько друзей? Парализованное население страны в чем-то. Все ждут какой-то вести из лагерей, кого-то ожидают, ничего не знают. 50 лет хранят тайну, молчат по приказу этого главного бандита. Это же задним числом возникла мысль, тогда же никакой войны не было, что, дескать, это очистка страны там, от пятой колонны. Так вот, потому в войне и победили. Это бред сумасшедших. Извините, давайте по-другому, и мы от этого никуда не уйдем. Он уничтожил столько населения в стране, объявил победу социализму, потому что ему надо было свою революцию провести, свой гений. Вот это все сделать так же, как там, только круче. Он сделал круче свою эту революцию, поуничтожил столько населения. А никуда не деться от того, историк ты или не историк, читай газету «Правда». Значит, в 1939 году у гитлеровской Германии, которую у нас до 1939 года плохо воспринимали с 1933, и которую теперь мы отрицаем, это ужас, это гады, это нацисты и так далее. Значит, к 1939 году кто дружил с гитлеровской Германией? Много ли таких стран было в мире? Да, у нас иногда говорят, все с ними пытались вести разговоры, переговоры. Да, пытались. Договор о дружбе. Не надо вот говорить о договоре о границе. Не надо, оставим его. Понятно, там был, да, секретный протокол, раздел. Даже, допустим, такого, что в угоду политики можно делать разное, и якобы в это время, раз они мечтают то, то мы и это, и будем захватывать эти земли. Это же на самом деле произошло. Советский Союз занял часть территории соседних государств. Но договор о дружбе кто подписал? О дружбе с Гитлером, о нацистах. Мы дружили, это не шутка. Мы дружили по полной программе с гитлеровской Германией. Накануне нападения германских войск мы тоже заявили, да ну что вы, как, кто сомневается, в газетах пропечатали. Мы дружим, и наша дружба будет крепнуть и так далее. И тогда встает вопрос. У меня, например, с моей логикой, часто бывает, что пытаются меня сбить. Меня с этого не собьешь. Релятивизма в подходе к тому, что убили столько моих сограждан в моей истории, быть не может. Я прошу прощения, все-таки отвечает какой-то политик, стоящий у власти или нет, или партия, которая считает себя партией власти, за то время, которое она владеет, отвечает, с моей точки зрения. Ленин за 21 год, Сталин за 37 и так далее. Иначе, извините, никто ни за что никогда не отвечает, так не бывает. И если вы признаете, что он такой великий деятель, и все мог, и за это все отвечает, значит, он несет ответственность вместе с партией за то, что случилось в 1937 году, за то, что случилось в 1941 году и так далее. Вот мой подход. Но для кого-то он совсем иной, и совсем не обязательно из какого-то слоя населения. Эти мысли очень широко распространены. И, к сожалению, я иногда встречаюсь с еще более тяжелыми случаями. Вот документ о расстреле Николая Гумилева. Я его нашел. Вот документ о расстреле по делу Петроградской боевой организации, так называемое дело Таганцева. Здесь запись о расстреле, я вот ее показываю. Ну, вы знаете, вот представьте вот мое ощущение, когда я это увидел перед собой, через долгие-долгие годы. Я беседовал об этом деле с сыном Гумилева и с сыном Таганцева, об обстоятельствах этого дела, как они это все воспринимают. Я сидел, работая над мартирологом 37-38 годов, понимая, что когда я доберусь до петроградского мартиролога, это будет 17-й том, трудно сказать, смогу ли я что-то, конечно, как мечта подспудная, вот как когда дело Крейцера, я искал, чтобы вдруг кто-то из тех 999 мне что-то расскажет правду. Так и тут думал. И вдруг, наконец, у меня было счастье, я пошел по исследованию предписаний глубже, смотрю 21-й год и нахожу вот этот документ. Я нашел. И теперь мы точно знаем, когда он расстрелян. Тут написано, когда расстрелян. Тут фигурирует вот и Таганцев под первым номером вычеркнутый, потому что его двумя днями позднее расстреляли. И здесь вот есть отправленный обратно в город Рыльке нерастрелянный. Поэтому вместо 59, которые здесь перечислены, расстреляны были 57. Но запись мы теперь знаем. Означенные на настоящем списке белогвардейцы в количестве 57 человек в ночь на 26 августа расстреляны. Один из них, Рыльке, доставлен обратно ПЧК, Петроградскую ЧК, то есть на Гороховую. Комендант Пучков. Вы знаете, я дважды публично пытался показать этот документ, чтобы он как-то прозвучал в такой примерно аудитории, черт, и не сработало. А в прошлом году мы готовили, нам впервые город разрешил, поминальное чтение имен на Троицкой площади у Соловецкого камня в Петербурге. Мы до этого читали в Левашове имена, в Фонтанном доме, еще потом прибавили в позапрошлом году Музей политической истории, но тут впервые разрешили на Троицкой площади. Я думаю так, я готовлю весь мартиролог за все годы, да? Ну что ж мы выйдем и начнем большой террор, а красный террор? Тут же рядом сейчас исследование, в Петропавловке уже найдено около 100 останков, расстрелянных в 18 году. Негоже. Я вот нашел вот и по 21 году такой документ. Но думаю, давайте-ка мы подготовим 3 ряда имен расстрелянных. Будем читать 18 год, будем читать 21 год, а потом будем читать 37 год. Мы подготовили эти списки для чтения. Причем 21-й отдали также Фонтанный дом, поскольку Гумилев в Фонтанном доме. И вот 27 октября меня пригласили на пресс-конференцию «Тартас». Так уже бывало, в канун дня репрессий, рассказать, что я думаю о расстрелах, о будущем этом чтении. Я понес туда подготовленную копию вот этого документа. А на чтение мы звали достаточно известных людей в городе, к Соловецкому этому самому камню, в частности. И мы позвали, и пришел, в конце концов, Олег Валерьянович Басилашвили, Сокуров Александр Николаевич, Гранин Данил Александрович был, еще какие-то люди были известные, и все другие. Было очень много людей, мы читали впервые замечательно так много этих всех имен. И оказалось, что на эту же пресс-конференцию был приглашен Сокуров. Я этого и не знал, когда мы с ним говорили о чтении 30 числа. Но поскольку Александр Николаевич имя громкое, и где-то к 30 октября это было объявлено, я столько камер и журналистов не видел в зале «Тартас» до сих пор. И я вот на эту всю аудиторию показал, вот вам показываю, вот документ о расстреле Николая Гумилева, вот мы готовим это чтение, то другое. И это сработало вообще сразу. Это сразу в топ-новости попало. Этот документ, и у меня была масса просьб интервью. Расскажите, как вы сделали, расскажите, как вы нашли, как это все, а что Гумилев, что об этом деле и так далее. Я на все соглашался. Я уже себе взял в последнее время право говорить. Люди часто ничего вообще не знают и не понимают. И вот среди хороших очень интервью, в части постфактум, после того плохого, о котором я скажу, у меня Росбалт взял очень хорошее интервью, «Невское время», в интернет выложили эти интервью, я рассказал, что думаю об этом деле, о жертвах репрессий, об этом ужасе, об этих вождях и так далее. Раздался звонок корреспондента «Комсомольской правды» в Петербурге. Вот вы нашли такой документ, да, нашел. И вот эта Петроградская боевая организация, да. Вы могли бы уточнить дату, как это? Я ему говорю. Еще что-то могли бы сказать, как это все? Я говорю, ну вот это так-то найдено, так-то показано. Такие списки мы будем читать. А, ну очень хорошо, хорошо. Хотел, собственно говоря, вас просто спросить, а что вы думаете? А что, действительно было такое дело? Все-таки оно было настоящим или не настоящим? Я начинаю тратить себя. Я считаю необходимым не то, что переубедить человека, но по возможности, а тем более, это же звонит корреспондент, но попытаться ему разъяснить, что если человек чего не понимает, я ему начинаю рассказывать, что да, вот я, видите, не случайно, ты же был знаком с Ильёй Николаевичем Гумилёвым, с Кириллом Владимировичем Таганцевым, они считали это дело таким. Я считаю, что в целом оно, безусловно, фальсифицировано, но реалии в этом какие-то были и так далее. Он говорит, ну да, реалии-то, конечно, были, но время-то было сложное. Я говорю, погодите, вы готовите ваш материал к Дню памяти жертв политических репрессий? Он говорит, да, да, вот, значит, торопимся, спешим и так далее. Я говорю, ну тогда я не понимаю, о чем вы говорите. Вы готовите материал к Дню памяти жертв политических репрессий. Значит, вы без релятивизма о жертвах должны говорить как о жертвах и об этой стороне. Я говорю, откуда у вас другие эти все мнения? Ваши коллеги некоторые считают иначе. Какие коллеги? Кто считает иначе? Ну, к примеру, историк Островский. Я молчу сразу, потому что я начинаю понимать, что ему ничего дополнительного не надо, нельзя говорить и так далее. Я просто пытаюсь понять, что меня ждет, что из этого всего будет. Я говорю, это дело такое-то, оно было фальсифицировано сначала. Потом в середине 30-х годов его перепечатали на машинке, сделали образцовым делом для НКВД. И вот эти тома сын Таганцева получал для изучения. И вы эти тома видели? Я говорю, да, видел, читал. А вы? Я говорю, а вы откуда вообще об этом деле знаете и судите? Он говорит, ну, я из интернета посмотрел. Вы что, собираетесь вот это все и написать, что вы говорите, что там время было сложное, там власти был повод для жестокости, он говорит мне, раз время было сложное. Да, я говорю, в таком случае, молодой человек, я запрещаю вам публиковать интервью со ссылкой на мое имя. А вы не имеете права. Да там у вас и не будет. Какое такое интервью? И интервью никакого не будет. А я говорю, что же будет? Да будет рассказ мой, мои мысли о петроградском деле, и будет ваша там одна фраза. Я говорю, так а вы для чего, вообще говоря, меня звонили? А я только хотел уточнить у вас день. И всего лишь. И все, ничего мне от вас не надо больше. Но я говорю тогда, тем более я вам запрещаю. Вы не имеете права. Как журналист, я вам говорю, не имеете права. Я говорю, вот как раз имею право. Вы ссылку на меня, вы не имеете права. А он, вы что, в партийных органах служили, наверное, когда-нибудь? Я говорю, нет, никогда не служил в никаких партийных органах. Я, говорю, был зато редактором газеты Национальной библиотеки, например, знаю, как журналистика действует. Кроме того, я говорю, вы, погодите, вы все-таки к Дню памяти жертв репрессий это все? Нет, нет. Я говорю, тогда вам никто не мешает. Вариант один. Вы мне присылаете материал на вычетку. И без этого материала я вам запрещаю это публиковать. А мы не успеваем, мы это все делаем быстро, это нам... Так все-таки ко дню или не ко дню? Да, мы не успеваем, мы сделаем быстро и так далее, и так далее. Я понял, я читал об этом отголоски в интернете, где-то в прессе, что таким образом и действуют вот такого рода штуки, и формируются. В конце концов, я ему сказал, вы вообще отдаете себе отчет, с кем вы разговариваете? Ну, я вот член федеральной целевой программы «Эксперт», увековечение памяти жертв. Я отвечаю за эту работу. И отвечаю вот за то, что я вам говорю. И речь идет о жертвах. А вы собираетесь говорить, что власть... Он говорит, так а вы что считаете? Откуда же все это началось? Я говорю, ну как откуда? Ну с 17-го года. Ха, какой 17-го год? Да вы что? Вы хотите все охаять, вы хотите там то все. И все вот в этом всем роде. Я говорю, прошу прощения. Либо власть отвечает за то, что при ней происходит, либо нет. Поэтому в 21-м году Ленин отвечал, я вам еще раз говорю, запрещаю это все публиковать. Он говорит, хорошо, а почему же тогда их, 21-й год, это же НЭП, это уже не Кронштадтское восстание, это уже НЭП начался и так далее, а их все расстреливают. Я говорю, так вы адресуете этот вопрос к себе. Почему уж так немилосердны? Уже прошло Кронштадтское восстание, правильно, и вот эти люди сидят. Зачем же их расстреливать? Уже и НЭП, и поблажки, и он опять за свое. И я ему сказал, что, знаете, я все записал. Что вы говорите? Я еще раз вам говорю, я вам запрещаю вот это все публиковать. Ладно, через полчаса звонит. Мы задержали газету ради вас. Я вам пришлю материал для вычетки, только вы его быстро прочитаете. Присылает. Он убрал там то, про что такое время, и у власти было основание для жестокости. Зато у него звучит это так. Петербургские историки нашли кто, чего непонятно. Вот Разумов говорит по этому делу так-то. Что, дескать, возможно, тут что-то в этом деле не очень. А вот историк Островский говорит, что, ну, вообще, такое время было сложное, и это для, вообще говоря, власти, что же было делать в таком случае и так далее. Вот, и в целом, и дальше приводит в отрыве от меня, вроде как то ли Островский ему рассказал, то ли еще что-то, приводит легенду, над которой я посмеялся, я с дуру ему рассказал еще, когда не понял этого разговора, что была такая легенда советского времени. построили всех строем. И поспела телеграмма Ленина: поэта Гумилева не расстреливать. И вот говорят, командуют: кто здесь поэт Гумилев? Выйти из строя. А он говорит: здесь нет поэта Гумилева, есть офицер Гумилев. И всех расстреляли. И я это все пересказывал Льву Николаевичу. Он горько усмехнулся от этого всего. И, в общем-то, и понятно, что кто там наблюдал за этим строем и кого так стреляли. Отвезли, в яму закопали, кинули. И мы до сих пор не нашли эту могилу. Где эта могила? Мы ее не можем найти. Мало того, что обыватель, допустим, тот или иной подумает, это безобидно. У нас в советское время одни всему верили, другие ничему не верили. Были категории населения, до которых очень трудно достучаться. Ты ему сейчас вот это объяснишь, а он через час опять будет примерно тоже думать. Или какую-нибудь другую сторону придумает. От страха. Почему люди не поднимались выше мысли о том, что во всем виноваты плохие соседи? Как прожить жизнь, когда знаешь, что государство организовало в голове с руководителем государства вот это все? Это значит, надо вслух говорить или допускать такие мысли. Это ужас. Это катастрофа. А если вот как в газетах 1939 года появляется заметка: разоблачен клеветник Плетнев. Он оклеветал советских людей, теперь эти люди освобождены, а он понесет заслуженное наказание. И вот народ говорит: смотрите-ка, вот она правда. На этом уровне вот люди готовы. А подниматься до уровня мысли о том, что виновато государство – с его руководством, которое все организовало, люди боялись, и этого страха было очень много. И сейчас его еще очень много. И я обывателей не корю в этом. Но вот сознательные подлости, когда люди понимают, все знают, когда читали документы, когда уже открыты могилы раскопанные, и показано все, а они будут все равно говорить свое и отрицать невинную гибель своих сограждан, вот это страшно. Но и все же я бы советовал, я как только с таким встречаюсь, если это публичный спор бывает, и, ну, допустим, поездка в Левашово, и сядет какой-нибудь вот такой человек и начинает свое про наше славное, это все ваша неправда. Я тогда ради людей, которые нас слушают, отвечаю. Специально же с ними вступать в полемику, я считаю, невозможно. Даже на какие-то публичные диспуты ходить и в этом участвовать. Это не работает. И это им только подпитка для того, чтобы новые все аргументы придумать. И правильно, что расстреливали, и очень хорошо. А если бы вас расстреляли, пусть бы и меня, если надо. У них на все есть ответы, на все. И тот, кто не склонен самостоятельно думать, и склонен к такого рода мыслям, он будет этому всему верить.
Еще прикрываются, так сказать, победой в Великой Отечественной войне.
Ну, победа, хорошо. Победа в Великой Отечественной войне и церковные дела. Возьмем этот сюжет. Тут же у нас чего только не услышишь, что якобы с иконой летали самолеты вокруг Москвы, а Иосиф Виссарионович так к церкви проникся, сам-то, можно сказать, православный, глубоко верующий. Поэтому, видимо, специально, чтобы наплодить священномучеников, и стрелял-то всех вообще, говоря, это все затеял. Чего только же этого всего не услышишь. И вот на этом фоне, что в реалии-то мы имеем? Был организатор дела епископа Тихона и игумени Зосимы, конкретный человек, капитан госбезопасности Карпов, начальник 4-го отдела НКВД Ленинградского. Он придумал это все, он специализировался, особенно любил по церковникам придумывать эти все дела. Придумал, понарастрелял, пошел на повышение, стал начальником Псковского окроотдела НКВД при завершении этой карательной операции. Когда же в 1939 году стали расследовать уже массовые злоупотребления, надо было кого-то сделать ответственным, виновным там в нижних чинах, и его военный трибунал попытался привлечь к ответственности. За что? Бил табуреткой по голове подследственных, придумал способ истязания обматывать голову полотенцем, смоченным на шатырном спирте. Человек тебе сознание не теряет, а бей его до потери сознания. Глядишь, сознается. И еще много за ним разного было. Все отмечено. Нет, ничего трибунал не мог сделать. Его взяли в центральный аппарат НКВД на повышение как специалиста по борьбе с церковной контрреволюцией. В этот отдел НКВД. Началась война. На территории, от которой откатились наши войска, начали открываться церкви, разрешили. Там знали, что делали. Чтобы была лояльность населения, как уж к религии относились. В Третьем рейхе мы понимаем, но учитывали этот момент, церкви открылись. Люди пошли в церковь, конечно, страдали, там какие-то священники. Шла тяжелейшая война. Об этом всем, естественно, было известно Кремлю. Это было все понятно, движение. И что это массово народ пошел в церковь там. А здесь привожу свидетельство патриарха Кирилла. Слышал в храме, в котором его крестили, князь Владимирский собор в Петербурге. Он выступал там вот несколько лет назад, когда дал благословение на строительство часовни в Левашове. И он рассказывал, что во время войны, это был редкостно что действующий храм, людей на богослужение собиралось столько, что выйти нельзя было, даже трудно было по периметру этого храма. Естественно, власти это знали, как люди во время войны потянулись к вере здесь и там, это стало... уже невзирая на все, что происходит. И тогда злодей главный, бандит Иосиф Виссарионович Сталин принимает решение ближе к концу войны, учитывая международную обстановку, разные решения принимают. Гимн «Интернационал» уходит, заменяется другим гимном. Разрешаются церкви, какие-то выжившие, оставшиеся священники им разрешают служить. И кого он назначает следить от правительства над Русской Православной Церковью? Карпова, вот этого подонка, который был поднят в Москву как специалист по делам контрреволюционной церковной оппозиции. И Карпов находился в этой должности до 60-х годов. Уже на него четырежды затевали дела, четырежды вносились определения, но добились только занесения выговора в учетную его карточку. И потом он был уже с этой должности смещен. Но он генерал госбезопасности, он покоится на Новодевичьем кладбище. И мы с Лидией Алексеевной недавно-таки совершили туда поездку, посмотрели. Вот могила Юрия Никулина, вот могила летчиков замечательных наших. И вот благообразный пожилой человек Карпов на портрете с супругой, с памятником. Прожил человек свою жизнь, не ответил ни за что. А Сталин знал, кого назначать. Он его назначил не случайно. А после войны снова гонения, снова репрессии. Это все не прекращалось. Дело в том, что репрессии советского времени, широко говоря, носили тот характер, который был необходим. В таком-то году так, значит, у нас будет так. В таком-то году это, учитывая, ну, мы сделаем это. Удержу-то на это не было никакого. Ни совести, ни морали, ни перед людьми, которыми руководили, ни перед миром. Какое там? Мы знаем как. Мы всего добьемся. Вот и все. Спасибо вам.
Вы прослушали часть доклада, прочитанного в храме святителя Митрофана Воронежского историком и археологом, руководителем Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке, ответственным редактором многотомного ленинградского мартиролога Анатолием Яковлевичем Разумовым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.